и евангелизации в Африке. Прошло всего несколько месяцев. Бог призывает. Бог призывает. Бог знает и Бог призывает. Фессалоникийцы покаялись служить Богу. Не себе служить, не себя выгораживать на небо, не себя обустраивать, служить Богу в этом мире, служить Богу. А служить Богу – это значит служить людям. Служить Богу – это служить людям в этом мире. Ведь нас Христос послал, пойдите во все народы, Он так сказал, и сделайте из народов учеников до края земли. Вы станете мне свидетелями в Иерусалиме и до края земли. Если вы получите Духа Святого, вы не сможете больше сидеть на одном месте. Если мы можем думать только о себе, если мы же сидим на одном месте, если мы ничего не делаем, если мы в миссионерском плане остались сидеть, друзья мои, тогда где же тогда Дух Святой? Где тогда сила решиться пойти на служение, служить Богу? Как бы мне хотелось вас убедить в этом. Пойти на служение. Бог знает, как Он вас будет готовить. Я надеюсь, что Он будет, не будет готовить вас, как готовил меня. Я когда покаялся, я вообще из мира. У меня не было верующих родителей, я всего этого не знал. Это 70-е годы, начало 70-х годов. В то время у нас каялись редко кто из мира. Вот я покаялся, и долго рассказывать, как покаялся. Но я всех этих устоев не знал. Вот я читаю Новый Завет, читаю, Христос говорит, тот, кто будет следовать за мной, дела, которые я творил, и он творить будет. И я просто верил. Я начинаю смотреть, взял себе бинокль и смотрю на жизнь христиан. Сестеры, братья, которые по 30, по 40 лет уже верующие. Где же дела, которые творил Христос? И ничего не вижу. И прихожу к одному из братьев, говорю, брат, ну как так? Ведь написано в Библии, ты мне сказал, что Новый Завет – это правда, это истина, все тут так. Да где же дела? Я ничего не вижу. У нас и больные остаются больными, и злые остаются злыми. И клевета у нас стала русским радио. Ходуном ходят новости друг о друге. Я говорю, брат, где же то, что написано в Библии? И он мне говорит, ой, Ванечка, последнее время настало. Времена будут тяжелые. Я ему поверил. Я думал, что действительно последнее время настало. Но и в моей жизни ничего не было. Я как сейчас помню, у нас умер один из наших братьев, а я вычитал, что Христос воскрешал мертвых. Я начал молиться, иду за этим гробом и говорю, во имя Христа встань, поднимись, встань. Ну, стою. Нет. Я однажды провел целую ночь на кладбище, потому что думал, что ну, должен же он наконец встать. Не встал. Но почему у меня этого нет? Откуда? Где мое бессилие? В чем заключается бессилие мое? Было много лет, прошло много лет, пока я не понял, в чем заключается бессилие. И одно Господь меня сразу научил. Мне было 19 лет, я только что покаялся, принял крещение, меня решили забрать в армию, отказался от присяги, и начался в моей жизни ад, буквальным образом ад. Как учиться верить в Библию? Как учиться? Когда тебя вызывает офицер и говорит, взял, открыл книжонку, я заметил, что Новый Завет забрал у другого христианина, читает, Матфея 5:39, тебя ударят в правую щеку, поставь левую. А я был боксером до покаяния. И говорит, веришь ты в эту чепуху? Верю. Позвал такого туркмешку маленького и говорит, выбей ему третий зуб с правой стороны. Тот бил. Долго он его выбивал. Но у меня зубы настоящие. Вот. Выбил, наконец. А мне его любить. Ну, полюби. На второй, две ночи прошли, опять вызвали, опять зуб. У меня тут своих больше нет. Все повыбивали. Но для меня самое страшное были не эти зубы. Я был боксером и привык к боли. Для меня самое страшное заключалось в том, что я этого туркмешку ненавидел. Я его как-то раз поймал, да, нигде его никто не видел. Поднял его так, говорю, благодари Бога, что я христианин. Я его готов был кончить. И для меня это было самое страшное. Я не мог служить этим людям, ни зубами своими выбитыми, ничем другим. Я понял, что мне чего-то не хватает. Я не готов служить, я не готов умереть для этого мира. Я готов похвастаться, вот я отказался от присяги. Это да, этому я научился. Я готов выглядеть так, как христианин, чтобы все видели, что у меня и брюки в порядке. Я был очень консервативным. Я вырос в системе отделенных церквей, был отделенным от всего мира. Четко отделенным. Абсолютно правильно отделенным. И так и мыслил. Это все я мог. А вот полюбить человека, который мне выбивает зубы, вот этого я не мог. И прошло определенное время, и дошло до этого момента, до этого переживания, где за день до Пасхи меня отпустили, дали мне 2 часа времени. Наша часть в Новокуйбышевске, это на Волге, находилась рядом с большим аэропортом, военным аэропортом. И этот аэропорт, он зарос, частью зарос высокой травой. Я бросился в эту траву и начал кричать Богу. Господь, Господь мой, я не могу любить. Я не могу служить этим людям. Почему так? Ты умер за меня, ты отдал свою жизнь за меня, ты страшно страдал за меня, и ты говоришь мне, так как Отец послал меня, я посылаю вас. Ты меня послал так же, как и ты сам был послан, а я не могу. Я постоянно пытаюсь себя где-то выкрутить. Я даже любить не могу. И за парочку зубов я не могу. Я кричал в этой агонии. И тогда Господь дал мне свою благодать. Пала на меня сила Духа Святого. Я часто говорю о своем втором, хотя я не верю во второе возрождение. Не понимите меня неправильно, символически говорю. Я говорю о своем втором переживании, которое сделало из меня служителя. Я понял, что жизнь мою надо посвятить. И там, упав на мои колени, в плаче, обливаясь слезами, я повстречался с Богом, который сказал, я принимаю тебя в свою армию. В ту же ночь опять меня вызвали. Они были все пьяные. И этот КГБшник, который меня там мучил, у него кулак был вот такой. Он подошел ко мне и говорит, сегодня мы тебя отправим Господу Богу. Мы будем это медленно делать. Ты будешь каждому этому шагу радоваться. Вот и страдай. И вот он кулак свой взял, и летит кулак на меня. И это вот тут, он вдруг остановился, стоит вот так кулак. И он смотрит на меня бешеными глазами и кричит, почему ты меня любишь? Я его особенно не любил. Но во мне не было больше ненависти. Я был готов умереть. Я был готов отдать свою жизнь за этого зверева и за его кулак. Я его ненавидеть перестал. Его, туркмена, всех остальных. И он не сумел меня больше ударить. Потом они меня еще много били, у меня было много всяких приключений. Закончилось это ужасно. Если заинтересованы, прочитайте книгу «Испытание веры». Но я хочу этой истории сказать следующее. Для того, чтобы начать служить Богу, надо покаяться, прийти к Богу и сказать, Господь, я передаю себя на служение Тебе. Они покаялись, писал Никитицы, служить Богу живому. Служить Богу живому. Не просто отказаться от грешков, не просто омыться от грехов, не просто приготовиться к небу, сидеть и ждать, пока попаду в небо. Нет, покаялись служить. А покаяться служить будет означать, что Господь покажет вам ваше место в теле Христовом. Он покажет, кто вы, когда вы опознаете свои дары. И Он покажет, вам надо решиться. И вы увидите, что произойдет. И последнее. Написано, что они покаялись служить Богу и ожидать Иисуса Христа с неба. Вы когда-нибудь ожидали поезда, самолета, подругу, друга? Ты ждешь маму, отца, любимого. Ты ждешь все в тебе, в напряжении. У тебя нет даже времени заняться чем-нибудь другим, потому что ты только об одном и думаешь. Вот сейчас придет мой самый любимый. Ты все направила на эту цель. Я не могу себе представить, человек ждет, от всего сердца ждет. Годами его не было, теперь он ждет. И он еще займется чем-то другим. Меня в 80-е годы, я занимался контрабандой Библии, посадили в Югославии в тюрьму. И после долгого времени, наконец-то отпустили. И моя подруга жизни, она приехала за мной во Франкфурт на Майне. Самолет приземлился, я выхожу, она бежит ко мне. Я говорю: слушай, а где твой чемодан? Говорит: слушай, я где-то его оставила стоять. Ей чемодан был, по-русски говоря, по барабану. Ей было без разницы, куда делся этот чемодан, потому что ее любимый, которого посадили на 8 лет, он отпущен. Возвращается обратно, и она бежит мне навстречу. Она счастливая, потому что она ждет меня, любя меня. Знаете, уровень нашего ожидания Христа непосредственно связан с нашей любовью ко Христу. Как ты ждешь, так ты и любишь. А если не ждешь вообще, то любишь только на словах. А от этих слов пустых толку нет. Я всегда говорю: знаешь, что такое болтун? Это яйцо тухлое. Это болтун. Его разбивать нельзя. Разобьешь, такая вонь будет вокруг тебя. И вот такой христианский болтун, который на словах любит, а в действии не любит. Его только где-нибудь поставь в угол. Он хорошенький, пока его никто не трогает. А тронь, и увидишь Стеньку Разина, увидишь Емельяна Пугачева. Он тебе даст, покажет христианский мир с другой стороны. Почему? Потому что он не любит, он в действительности не любит, он не ждет, он не ожидает ждать Христа Иисуса. Вот я через 2 дня лечу домой, меня ждет семья моя, 3 детей. Жена, любящая меня. И вопрос очень серьезный. Жду ли я Христа больше, нежели мою семью, которую я люблю? Если Христос сегодня придет, согласен ли я вот здесь, прямо с Сакраменто, прямо из этой церкви, пойти в небо, радуясь встрече самой большой, самой важной, самой центральной встречи в моей жизни? Или жена моя, дети мои, которую я очень люблю. Я по самые уши влюблен в мою супругу. 25 лет влюблялся. У меня много экспириенса, как вы говорите, в отношении любви. Я люблю. Я утонул в этой любви. Но Христос – это же другое. Это мой Господь, который возвращается в этот мир. Жду я Его пришествия или нет? Фессалоникийцы покаялись ждать Христа. Я вам скажу, люди, которые не каются ждать Христа, они его и не ждут. Они надеются попасть в небо, да. Для них это insurance, insurance. Вот и вся история. Я бы хотел в конце моих этих 2 проповедей призвать вас пойти путем Давида, Павла. Один в поле что? Оказывается, воин. Но он воин только тогда, когда он решился, принял 4 базовых решения в своей жизни, и который покаялся, передал Богу свою жизнь, ожидая пришествия Христа, отказавшись от идолов этого мира и решившись служить Богу в этом мире. Ты и та картошка, которую Бог хочет посадить в поле этого мира. Прям с Сакраменто, может быть, прям среди всяких мексов. Ты, может, тебе создавать церковь мексов. Я когда был пастором Русской Баптистской Церкви во Фресно, Господь через год моего пасторства взял меня в сторону и сказал: тебе надо создавать церковь среди бедных мексиканцев. Меня мои братья вообще не поняли. Это как? Ты оставляешь нас и пошел к мексам. Это что, мы русские хуже мексов, что ли? Куда ты идешь? Но Господь меня призвал. Я по-испански вообще не разговариваю. Я по-испански вообще не разговаривал. И мы начали общину в районе Фресно, который выглядел страшно. Знаете, на нашу маленькую общинку время от времени совершали рейды. Был такой Джим, испанец. Он там держал целую армию проституток в этом, во Фресно. Был одним из ведущих там бизнесменов в наркомании. И этот Джим, он время от времени приходил к нам, разбирал всю церковь. Воровали, что хотели, и уходили. И мы стали молиться об этом Джиме. И однажды покаялась одна из его самых важных подруг. Покаялась, я вам рассказывать не буду, как, это такая история интересная, как она к нам пришла полуголая, как она выглядела. Мы не знали, куда девать глаза, и вообще ничего не знали, куда девать. И после ее покаяния вдруг однажды заваливает полупьяный Джим с топором в руках. Прибегает в нашу церковь с топором в руках, встал возле меня и говорит: я тебя зарублю. I'm going to kill you. Я тебя зарублю. Я тебя зарублю. Я думаю, зарубить я знаю за что. Его Мария покаялась. Он говорит: если ты меня не сделаешь таким, каким стала Мария, я тебя зарублю. Я аж отдохнул. Sit down, говорю, Джим, sit down. Сел, топор между ног поставил, все еще не доверяет этому делу. Прошло пару лет, я вернулся во Фресно, пришел в эту маленькую общинку, ко мне приходит человек, красиво одетый, лицо у него все в морщинах, а так красиво одетый, говорит: «Hi, John, do you remember me? Ты меня помнишь?» Я его никак не помню. «Yeah, I don't remember you. I never met you. Я тебя никогда не видел». А он мне говорит: «Я Джим. Я Джим». Я говорю: чем ты занимаешься? Он говорит: я заканчиваю семинарию. Я говорю: для чего? Направляется в Мексику. Миссионером. Служить Богу. Служить Богу. Не себе самому. Не своей семье. Не своей жене. Не своим детям. А служить Богу. И тогда все остальное приложится к вам. Когда мы позаботимся о Царстве Небесном, Бог позаботится о наших детях, о наших семьях, о нашем благополучии, обо всем остальном. Мне хочется помолиться за вас, за тех, которые сегодня поняли, о чем шла речь. И если вы еще так не покаялись, но вы хотите, я бы хотел помолиться за вас. Это будет поворотным моментом в вашей судьбе. Друзья, вы оставите то прошлое и пойдете путем Бога. Это серьезно. Вы станете Билли Грэмом в лимузине, в котором будет Христос. На вашем месте. Не обязательно за кафедрой. Может быть, за пультом. Может быть, учителем. Может быть, медсестрой. Может быть, здесь, в Сакраменто, а может быть, в Африке. Я летом уезжаю в Кению и вас приглашаю. Приезжайте все с нами. У нас будет прекрасная работа в этой африканской стране, в которой на севере идет большое пробуждение. И нужна срочно помощь. Я вас приглашаю на миссию, на служение Богу. Кто из вас желает сделать этот шаг? Я бы очень просил вас встать. Я за вас помолюсь. Если есть тут такая молодежь, которая скажет: я хочу, я хочу. У меня нет картошек. Я не буду раскидываться картошками. Но есть Бог, который рядом с вами и который с вами вот сейчас разговаривает. И я прошу вас, если Бог вам сказал, вам нужно передать свою жизнь в Его руки, на служение Ему, с целью прославить Его имя в этом мире, встаньте, пожалуйста, и я за вас помолюсь. Если Бог вам ничего не говорил, и подруга ваша встала, оставайтесь сидеть. Но если Бог твоему сердцу говорит: встань, и мы помолимся за тебя. Можно мне попросить Бориса? Борис, подойди, пожалуйста. Помолись за этих молодых людей. Мы с тобой уже поколение, которое уходит. Скоро вечность. Они пойдут. Благослови их, помолись о них.
Господь мой и Бог, услышь молитву, перед Тобой мы стоим с трепетом, осознавая, для чего мы живем здесь на земле, Господи. Ты открыл нам спасение, Ты открыл нам жизнь вечную, Ты открываешь нам свою любовь, а мы часто бываем беспечны к людям, которые не знают Тебя, которые живут вокруг нас. Господи, наполняй наши сердца Твоей любовью, чтобы она горела в нас, Господи, чтобы мы видели людей, которые окружают нас, которые гибнут, не зная Тебя, Господи. Я прошу Тебя, благослови каждого из моих братьев и сестер. Благослови, Господи, чтобы они сделали этот поворот в своей жизни, Господи. Чтобы они любили людей, которые окружают их. Чтобы они своей жизнью благовествовали о Тебе. Благослови их на это служение, на жизнь, посвященную Тебе. Чтобы каждый день нашей жизни был посвящен Тебе. Чтобы, вставая, радовались, что мы дети Твои. Что мы счастливы в Тебе, Господи. Я прошу Тебя, благослови каждого. Сохрани в своей могучей руке, Господи. Сохрани, чтобы они всю жизнь служили Тебе. Делали это с радостью, ожидая этой славной встречи с Тобой. Прошу это, Господи, во имя жертвы Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста.